эфире подкаст «Будни хирурга».
1 августа 2018, среда. Дежурство принял по дежурству полный приемник, человек, наверное, 6 приемники. Непроходимость, панкреатиты, аппендициты. Короче, весь полный арсенал хирургических заболеваний неотложных. В эфире подкаст «Будни хирурга», 5-я серия. Я вас приветствую. Меня зовут Рустам. И первое, что хотелось бы с вами поделиться, вам рассказать, это про мешок амбу. Я уверен, многие из вас смотрели фильмы, боевики, мелодрамы, фантастику, неважно какие фильмы. Там, где какая-нибудь сцена, где, допустим, пациента раненого везут на каталке, там, скорой помощи, там, экстренно закатывают в больницу. Если вы обратите внимание, то в большинстве случаев на лице пациента есть такая маска, ученый к нему идет таким мешком прозрачным. Врач, либо медсестра постоянно на него давит, как бы накачивает воздухом. Вот это приспособление называется мешок амбу. Мешок амбу – это ручной аппарат для искусственной вентиляции легких, применяемый к пациентам с нарушением дыхания. Свое название аппарат получил по первой фирме-производителю. Также в зависимости от продавца может называться мешок дыхательный реанимационный. Мешок ручной легочной реанимации, аппарат ручной дыхательный или иначе. Устройство входит в стандартный комплект реанимобилей. Применяется в операционных до момента подключения электрического аппарата искусственной вентиляции в легких. Сумка может наполняться как за счет окружающего воздуха, так и от подключенного баллона с кислородом в случае, если пациенту необходим воздух с увеличенным количеством кислорода. По сравнению с искусственным дыханием рот в рот, является более гигиеничным, простым и эффективным. За счет отсутствия в воздухе, попадающего в легкие пациента углекислого газа. Создан данный мешок в 1956 году профессором Рубином и инженером Хессе до предотвращения эпидемии полиомиелита. Они же и стали основателями данной фирмы, которая была названа Амбу.
Подкаст «Будни хирурга».
Зло не умирает. Никогда. Оно просто обретает новое лицо, новое имя. То, что однажды зло коснулось нас, не означает, что теперь у нас к нему иммунитет. Молния может ударить и дважды. Вам никогда не приходило в голову, что лаборанту все известно про вас? Подставляя ему свою руку и позволяя всадить иголку в вену, вы открываетесь ему со всеми своими секретами. Ваша кровь все про вас расскажет. Умираете ли вы от лейкемии или СПИДа? Выкурили ли вы сигарету или выпили стакан вина в последние несколько часов? Принимаете ли вы прозак от депрессии или виагру от импотенции? Следующая статья – это про специальный шприц X-TAT-30, который остановит сильное кровотечение. Быстродействующее медицинское устройство X-TAT-30 разработано в США на случай экстренного оказания помощи получившим огнестрельное или другое паникающее ранение. Первоначальная версия данного изобретения шприца X-TAT предназначалась для армии США на случай оказания помощи раненым на поле боя. Теперь оно станет доступным для всех, то есть для пациентов медицинских учреждений. X-TAT представляет собой пластиковый шприц, заполнен 92 маленькими губками. В случае ранения с его помощью делается инъекция непосредственно в рану, и уже через 20 секунд кровотечение останавливается. Как известно, прежде кровь приходилось останавливать, используя специальные марли, то есть делая тампонаду, механический гемостаз. При этом оказывалось давление на рану, что доставляло пострадавшему лишнее мучение. Губки, которыми заполнен шприц, изготовлены из целлюлозы на основе древесной массы, покрытой хитозаном, веществом, содержащимся в панцире некоторых ракообразных. Ученым уже давно известно не только уникальное антибактериальное, но и тромбообразующее свойство хитозана. Оказавшись в полости раны под некоторым давлением, губки останавливают даже очень сильное артериальное кровотечение. Каждый шприц способен поглощать до 473 мл крови. Не будет проблем с последующим удалением губок из раны, поскольку они хорошо видны на рентгеновских снимках. Однако в случае тяжелого ранения груди, живота, таза или в области ключицы, X-TAT-30 неэффективен. Рубрика «Нота Бена». Сегодня буду вам рассказывать про кокаин. Кокаин изначально широко применялся в медицинских целях, но к началу 20 века был почти полностью вытеснен из медицинской практики более совершенными препаратами. В настоящее время является вторым по значимости после опиатов проблемным наркотиком, наркотическим веществом, злоупотребление которым представляет собой значительную социально-экономическую проблему. В связи с географической близостью районов культивирования кокаинового куста и производства преимущественно употребляемых в Северной и Южной Америке, на долю которых приходится 70% мирового потребления кокаина. На долю Западной Европы приходится 20%. Кокаин и листья коки относятся к списку по Единой конвенции о наркотических средствах ООН, подразумевающему самый жесткий контроль. Регулярное употребление кокаина вызывает психологическую зависимость. При длительном употреблении кокаина появляются отрицательные клинические эффекты, включающие нарушение сна, памяти и внимания, утомляемость, потерю веса, аритмию, стенокардию, депрессию и склонность к суициду, навязчивые идеи и галлюцинации, возможно, также церебральный инсульт и инфаркт миокарда. История употребления кокаина насчитывает более 5000 лет. Само слово «кока» произошло от языка одного из боливийских племен. Согласно древней легенде, одна из местных женщин вела разгульную жизнь, за что ее убили, а тело разрезали пополам. Из тела вырос куст, который назвали «мама кока». В качестве психостимулятора листья коки задолго до прибытия испанцев использовались южноамериканскими индейцами, коренными жителями северных Анд, в медицинских и религиозных целях, а также как средство для снятия усталости, уменьшения чувства голода и жажды и для поднятия настроения. В империи инков коку специально культивировали. Жевание листьев коки было недоступно для простолюдинов, а распространено только среди жрецов. Инки не использовали верховых животных, и все срочные сообщения доставляли гонцами, которые для преодоления усталости и повышения выносливости брали с собой сушеные листья коки. Воинам перед длинным походом выдавались порцию листьев коки, что ускоряло передвижение и позволяло преодолевать значительные расстояния. Как писал в середине 16 века в докладе королю Испании чиновник Фернандо Сантильян, при инках коку выращивали и заготавливали для самого инки и ряда высших чиновников. Католическая церковь попыталась запретить индейцам употребление коки. Вторым Лимским собором 1567 года жевание коки было призвано языческим обрядом. Начиная с 1575 года европейцы полностью взяли торговлю листьями коки под свой контроль. 82% европейцев в Перу оказались так или иначе заняты в этой сфере. В 16 веке коку завезли в Европу и начали использовать в медицинских целях, в частности для лечения переломов и гноящихся ран. Алкалоид коки впервые был выделен в 1855 году германским химиком Фридрихом Гетке, который назвал полученный алкалоид эритроксициллином. Чуть позже химик Альберт Ниман из Геттингского университета в Германии, развив и усовершенствовав процесс очистки алкалоида, назвал его кокаином. Исследования Майша и Вильяма Лессена позволили определить точную формулу C17H21NO4. Полный синтез кокаина удалось провести в 1897 году Рихарду Вильштеттеру. Полный синтез кокаина удалось произвести в 1897 году Рихарду Вильштеттеру в лаборатории Айнхорна. 1879 года начались исследования возможностей применения кокаина в анестезии. Карл Коллер положил начало использованию кокаина в офтальмологии. Генрих Квинке применял кокаин как анестетик при лечении позвоночника. В 1859 году итальянский доктор Паоло Мантегацци опубликовал отчет от экспериментов с кокаином, описав ощущения, которые наступали при жевании листьев. Автор предположил, что растение может использоваться в борьбе против налета на языке и газов, также для отбеливания зубов. В 1863 году под впечатлением от публикации химик Анжело Мариани начал производство вина, получившего название «Вина Мариани» – «Мариани Вайн», своего рода настойки на листьях коки, в которой алкоголь служил растворителем, способствуя выделению кокаина из листьев в среднем 6 мг на 1 унцию. В 1883 году Теодор Ашенбрандт рекомендовал кокаин к употреблению военнослужащим баварской армии. В 1884 году Фрейд приступил к исследованию психостимулирующих свойств кокаина на собственном опыте, проверяя его клинические эффекты. Он издал статью, в которой пропагандировал кокаин как лекарство от депрессии, различных неврозов, сифилиса, алкоголизма, сексуальных расстройств и начал активно применять кокаин в своей психотерапевтической практике. Также в этом же году американская фирма Парк Дэвис начала продажу кокаина в разных формах, включая раствор для внутривенных инъекций, к которому прилагалась игла. В 1885 году на рынок поступило изобретение Джона Пембертона – газированный напиток, внимание, Кока-Кола, содержащий кокаин. В состав этого напитка входили листья коки и орехи кола, чем и было обусловлено название напитка – Кока-Кола. В 1906 году, после принятия в США федерального закона о чистоте пищи и лекарств, из напитка кокаин был полностью выведен. В качестве стимулирующего ингредиента был оставлен лишь кофеин. По всему побережью Миссисипи работники использовали кокаин в качестве стимулирующего средства, причем белые работодатели повсеместно поощряли чернокожих к его использованию. В 1912 году кокаин рассматривался в числе других наркотических веществ на опиумной конвенции. Выяснилось, что это смертельно опасное вещество. Только в США к этому времени было зафиксировано 5000 смертельных случаев, связанных с его употреблением. В 1914 году в США закон Харрисона о налогах на наркотическое средство был принят и наложил серьезные ограничения на распространение кокаина. Он был официально объявлен наркотиком, а в 1922 году поставлен вне закона. В 1963 году кока и кокаин по решению ООН были внесены в список запрещенных средств. Тем не менее, потребление наркотиков в его разных модификациях лишь росло. Разновидности коки. Паста коки. Дешевый продукт, получаемый первичной экстракцией кокаина из листьев коки. Беловатый, кремовый или бежевый порошок, обычно влажный, содержащий мягкие, легко разрушаемые надавливанием пальца агрегаты. Помимо кокаина, содержит вещества, добавляемые для экстракции, например, карбонат марганца. Содержание кокаина колеблется от 40 до 90%. Следующая разновидность – это гидрохлорид кокаина, соль кокаина, белый, чуть желтоватый или кремовый порошок. Допускается содержание твердых прозрачных кристаллов. Вещество, полученное непосредственно от производителя, само представляет собой продукт, содержащий от 80 до 95% кокаина и минимум минорных алкалоидов и балластных веществ. Медицинские препараты кокаина также представляют собой водные растворы гидрохлорида кокаина. Всем известный крэк из фильмов и вообще в Америке и везде. Более дешевая разновидность кокаина, предназначенная для курения, представляет собой свободное основание, freebase, имеет непротонированную аминогруппу, получаемую путем щелочной экстракции растворителями, эфиром. Создание этой разновидности кокаина, осуществленное в середине 80-х годов, имело целью увеличения и удешевления производства, и как следствие увеличения доступности наркотика для всех слоев населения, в отличие от белого и дорогого гидрохлорида кокаина. В конце 20 века крэк с эпидемической быстротой распространился в США и в странах Латинской Америки. Свое название крэк получил из-за характерного щелкающего звука, сопровождающего его курение. Этот звук возникает при термическом разрушении кристаллов свободного основания кокаина. Температура плавления крэка составляет 98 градусов Цельсия, в связи с чем он легко испаряется при курении без потери наркотического эффекта. Следующая разновидность – это спидбол, смесь крэка и героина, самая опасная форма распространяемого кокаина. Значительная опасность для здоровья обусловлена перекрестным взаимодействием опиоидного наркотика героина и психостимулятора кокаина. Подобное сочетание может вызвать серьезные осложнения в функционировании сердечно-сосудистой системы. Перспектива перекрестную физическую зависимость с очень тяжело протекающим абстинентным синдромом.
Будни хирурга.
Во второй половине 19 века и в начале 20 века кокаин использовался в качестве лекарства. В основном как анестетик. В настоящее время в медицине кокаин практически не используется. Существуют единичные работы, посвященные его использованию в хирургии, глаза и офтальмологии, но описанные в них методики не получили широкого распространения в связи с проблемами приобретения медицинских препаратов кокаина и существованием не менее эффективных препаратов, не вызывающих наркотической зависимости. В настоящее время кокаин используется как наркотик, то есть более распространен как наркотик. Популярность данного наркотического вещества обусловлена его биостимулирующим действием, способствующим улучшению настроения и повышающей работоспособность. Сам по себе кокаин не имеет выраженного вкуса и запаха. Органолептическое свойство обеспечивается имеющимися в составе смеси примесями. Мировое употребление кокаина оценивается экспертами ориентировочно в 750 тонн в год, причем примерно треть этого объема приходится на США. Во второй половине 19 века кокаин внедрился в общество и оказал существенное влияние на людей из мира искусства. Как писал доктор юридических наук Романова Л.И., благосклонно отзывались о кокаине Томас Эдисон, Жюль Верн, Эмиль Золя, Генрих Ибсен. В 1980-е годы, по мнению Гонзалеса из журнала Ebony, крэк стал символом поп-культуры. При нюхании кокаина часто было принято использовать денежные купюры крупного достоинства или подчеркивающего статуса, с которым ассоциируется наркотик. Иногда использовали кокаиновую ложечку, способную вместить количество вещества, необходимого для дыхания в одну ноздрю, или специально отращенный для этого ноготь. В 2008 году авторы ежегодного доклада агентства ООН по контролю наркотиков обвинили звезд шоу большого бизнеса в популяризации употребления кокаина. В докладе было сказано, что они оказывают глубокое влияние на нравы, ценности и отношения к наркотической зависимости, особенности среди молодежи. В русском языке кокаин имеет множество сленговых названий, таких как дуты, кекс, кикер, кокс, мука, нос, свежий, снег, сырой, ускоритель, энергия и т.д.
Подкаст «Будни хирурга».
Итак, история из моей жизни. 1999 год, 5 сентября. Время, помню, как сейчас, 4:42. Утро, просыпаюсь от звуков взрывов, выстрелов. Все взрывается, гремит, окна дрожат. В тот момент я жил в селении под названием Навалак, Республика Дагестан. В классе 8 или 9 был, точно не помню. Но помню, что нужно было утром идти в школу. И тут вдруг утром просыпаюсь, отец сонный, будет всех, говорит, одевайтесь, говорит, быстро. Тут война, говорит, началась. Я вообще недопонимание, ничего не понимаю, сонно одеваюсь. Взяли все необходимое, ценные вещи, документы, все. И вышли во двор. Во дворе целый хаос, куча народу, все выходят из своих домов. Над домом, буквально вот в 50 метрах дома, прилетает истребитель, как в фильмах. Боевой военный истребитель. У нас сосед был, он работал в милиции тогда еще. Он заезжает во двор на УАЗике и вверх стреляет в воздух пистолетом Макарова, чтобы все проснулись, чтобы все вышли. Вкратце объясняя ситуацию, говорит, что на валах напали, боевики какие-то напали. Это потом стало известно, что это были ваххабисты. Это все напоминало как бы моменты, как из фильмов. Там взрывы, самолеты, военные, там люди, солдаты бегают. А нам сказали, что у нас есть 30 минут, нам создали коридор эвакуационный. Сказали, 30 минут у нас максимум есть, чтобы мы брали все необходимое, ценное. И садились в машину и выезжали по этому коридору. Потом коридор будет закрыт и начнется война. Типа будут зачистки, стрельбы, войска будут уже, начнется полноценная война. У нас на тот момент у отца была машина. Это по типу как восьмерка либо девятка, но только двухдверная. И мы в эту машину сели, взяли с собой. Я не помню, как мы вообще в эту машину уместились. Отец, мать, я, брат Маша, сестра Маша, бабушка, тетя, еще вещи какие-то с собой взяли. И мы успели выехать из нашего села на Валак. После чего уже началась полноценная война, уже танки и бронетранспортеры, и вертолеты, и взрывы. После этого нам был присвоен статус беженцев. Беженцы – это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств. И мы поехали в Махачкалу к родственникам. И скажу честно, вот тот момент, какое настроение было, непонятное такое чувство, то, что ты остался без дома. Так мы жили то у одних родственников, то у других родственников. Это 2-3 месяца. Потом, когда все это дело закончилось, по-моему, не помню, сколько времени прошло, то ли 5 месяцев, то ли 6 месяцев прошло, не помню сколько. Может, меньше уже, не помню, честно. Суть в том, что когда мы вернулись, я и папа поехали обратно, потому что уже там сказали, что уже война закончилась, ваххабистов всех перестреляли там. Когда мы заехали в наше родное место, короче, везде была такая грязь, мертвые коровы, скот мертвый, который уже разлагается. Запах-то такой, мертвечина такой. Света нет, воды нет. Пришли мы к дому, у нас была как бы, дом был как секс, как обычно, дом, там квартира, все дела. Мы жили на первом этаже, у нас была шестая квартира. Ни одного целого стекла, все рамы выбиты, видимо, от взрывной волны. Дверь тоже была выбита, видимо, мародерами. Все украли, все телевизоры, всю технику, паласы, все украли. То есть пустая квартира, ни с чем и без окон. Мы с отцом решили остановиться именно в детской комнате нашей, потому что она более-менее целая была. Окна мы заклеили полиэтиленовой пленкой, прибили гвоздями, и из обычного баллона пропанового, который там, газ пропан, баллон обычный, папа в свое время сделал такую печку-буржуйку небольшую. И она, видите, как-то пригодилась нам. Мы ее установили прямо посередине этой комнаты, топили мы ее дровишками, конечно, чай. Такие моменты были, когда вот сидишь и думаешь, вроде бы ты находишься у себя дома, там нет ни одного окна, все разбито, все украли. Но ты находишься у себя в родном доме, хоть и буржуйка горит, тепло греет. Вот так и прошли вот те дни, которые мы только переехали. Помню, как мы с папой сидели вечером, на улице холодно, никакого отопления нет, у нас прямо посередине комнаты стоит эта буржуйка, такая печка самодельная. Открываешь, кидаешь туда вишки, дровишки начинают потрескиваться, вот тепло в комнате. Сидишь и с папой общаешься. Вот. А потом уже народ начал потихоньку подтягиваться, потихоньку начал отстраивать свои дома, ремонтировать. Государство начало помогать, выделило деньги всем пострадавшим. Ну, конечно, до нас эти деньги не дошли, так как там все деньги разворовали вышесидящие чиновники или лица, те, которые занимались распределением данного бюджета. И после этого всего и был повод переезду Ханты-Мансийский автономный округ, то есть на север, в город Когалым. А из Когалыма я потом переехал в Питер, поступил в медицинский университет. Ну и сейчас минутка смеха, точнее минута позитива. Послушайте песенку, как вам такое исполнение. Мне кажется, у человека просто талант.
Дух твоих прикосновения, ты моя, и не надо лишних слов. Я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, и тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жить устал, и тебя нарисовал, Понял, братан? А души, а на самом деле ты сейчас с другим и душой, и телом.
Подкаст «Будни хирурга».
Хотел бы немного рассказать вам про сокращение в онкологических диагнозах и в онкологических направлениях на диагностику. Для удобства определения всех нюансов патологического процесса придумали классификацию раковой опухоли. Каждый процесс и отличительные особенности имеют свою аббревиатуру, например, СУСП. Сочетание букв и цифр помогает врачам буквально читать клиническую картину заболевания. Первым непонятным словом, который видит в бланке анализов пациент онкологической клиники, является СУСП. К этим латинским буквам могут быть добавлены и другие, например, «нео», «цр», «бель». Прежде чем напрасно переживать из-за непонятных значений, следует получить консультацию у доктора, который все доходчиво разъяснит. «СУСП» является сокращением от слова «суспитио» и переводится как «подозрение». Другие присоединенные буквы являются также сокращениями, в частности «бель». Переводится как «образование». Имеется в виду опухоль, которая может быть и доброкачественной. «ЦР» обозначает подозрение на рак, если опухоль уже была диагностирована ранее. «Нео» – первичное подозрение на онкологию. Таким образом, слово «СУСП» не является диагнозом, а лишь подозрением, которое после диагностики более чем в половине случаев так и остается – «суспитио», то есть рак не подтверждается. А еще пару слов хотел бы вам рассказать про классификацию ТНМ, онкологическую классификацию, которая именно вот обозначается, классифицируется, шифруется онкологическое заболевание. Итак, три буквы аббревиатуры расшифруются следующим образом. Т обозначает само злокачественное образование в органе. Н указывает на наличие раковых клеток, метастазов в ближайших лимфоузлах. И М характеризует метастазы в органах, расположенных далеко от первичной опухоли. Каждое особенное заболевание начинается с одной из трех букв, к которым присоединяются строчные буквы и цифры, указывающие на конкретные показатели патологического процесса. Синдром Катара. Бред Катара является нигилистическим ипохондрическим депрессивным бредом с фантастическим содержанием и идеями грандиозности и отрицания, которые проявляются одновременно или отдельно. Некоторые психиатры о синдроме Катара говорят как о зеркальном отражении или негативе маниакального бреда величия. Французский невролог Жюль Катар описал этот вариант бреда под названием «бреда отрицания». Впоследствии этот бредовый синдром был назван его именем в 1880 году. Характерны жалобы больных на то, что сгнил кишечник, нет сердца, что больной величайший, еще не бывалый в истории человечества преступник, что он заразил всех сифилисом или спидом, отравил своим зловонным дыханием весь мир. Иногда больные утверждают, что они уже давно умерли, что они трупы, и их организм давно разложился, что их ждут тяжелейшее наказание за все зло, которое они принесли человечеству. При большой выраженности депрессии и тревоги в структуре синдрома Катара преобладают идеи отрицания внешнего мира. Такие больные утверждают, что все вокруг погибло, земля опустела, на ней нет жизни.
Будни хирурга.
общий анализ крови. Другое его название – клинический анализ крови. Это базовое исследование, назначаемое врачами самых различных специальностей при обращении пациента. Если у вас есть жалобы на плохое самочувствие, то врач, скорее всего, назначит вам общий анализ крови. Результаты анализа позволят ему получить общее представление о состоянии вашего здоровья и определиться, в каком направлении нужно двигаться дальше. Например, какие исследования еще нужны для постановки диагноза. Кровь – это особая ткань, которая является транспортом для различных веществ между другими тканями, органами и системами, обеспечивая при этом единство и постоянство внутренней среды организма. Таким образом, большинство процессов, затрагивающих состояние разных тканей и органов, так или иначе отражаются на состоянии крови. Кровь состоит из плазмы, жидкая часть крови, и форменных элементов – лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов. Каждый вид форменных элементов имеет свои функции. Лейкоциты, например, отвечают за иммунную защиту, тромбоциты – за свертывание крови, эритроциты обеспечивают транспорт кислорода и углекислого газа. А у здорового человека состав крови довольно-таки постоянен, а при заболевании он меняется. Поэтому с помощью анализа крови можно установить, что заболевание имеет место. Иногда общий анализ крови позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии, когда основные симптомы заболевания еще не проявлены. Именно поэтому общий анализ крови проводится при любом профилактическом обследовании. Показатели клинического анализа крови. Гемоглобин. Гемоглобин – это белок, составляющая часть эритроцита. Гемоглобин связывается с молекулами кислорода и углекислого газа, что позволяет доставлять кислород из легких в ткани по всему организму, а углекислый газ – обратно в легкие. В своем составе гемоглобин содержит железо. Именно он придает красный цвет эритроцитам, красным кровяным тельцам, а уже те – крови. Насыщенность крови гемоглобином – крайне важный показатель. Если он падает, ткани организма получают меньше кислорода, а кислород необходим для жизнедеятельности каждой клетки. Норма гемоглобина для мужчин составляет 130-160, у женщин – 120-140. При значениях показателя гемоглобина ниже нормы диагностируется анемия. Также низкий уровень гемоглобина может говорить о гипергидрации организма, повышенном потреблении жидкости. Гемоглобин выше нормы, соответственно, может наблюдаться при обезвоживании, сгущении крови. Обезвоживание может быть физиологическим, например, вследствие повышенных физических нагрузок, а может быть патологическим. Повышенный уровень гемоглобина является типичным признаком эритремии, нарушения кровообразования, при котором продуцируется повышенное количество эритроцитов. Эритроциты – это красные кровяные тельца. Их значительно больше, чем во всех других форменных элементов вместе взятых. И поэтому наша кровь красного цвета. Эритроциты содержат гемоглобин, и этим участвуют в процессе кислородного обмена в организме. Норма эритроцитов для мужчин 4-5, для женщин 3-9-4-7. Снижение содержания эритроцитов в крови наблюдается при анемиях, кровотечениях, беременности, гипергидрации. Превышение нормы может свидетельствовать об обезвоживании, эритремии. Лейкоциты. Лейкоциты – это белые кровяные тельца, выполняющие защитную функцию, то есть предоставляющие систему иммунитета. В норме общее количество лейкоцитов должно находиться в интервале от 4 до 9. Повышение количества лейкоцитов говорит об иммунном ответе организма и наблюдается при инфекционных заболеваниях, прежде всего вызванных бактериями, воспалительных процессах, при аллергических реакциях. Высокий уровень лейкоцитов может быть также следствием недавнего кровотечения, стресса, опухолевых процессов и некоторых других патологий. Пониженный уровень лейкоцитов свидетельствует об угнетенном состоянии иммунной системы. Такие результаты могут наблюдаться при вирусной инфекции, грипп, корь, краснуха, тяжелых токсикозах, сепсисе, при заболеваниях кровеносных органов, лучевой болезни, аутоиммунных заболеваниях. И последнее, то, что хотелось бы вам рассказать, это тромбоциты. Тромбоциты. Основная функция тромбоцитов – обеспечивать гемостаз. То есть, проще говоря, тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Участвуют они и в иммунном ответе организма на проникновение инфекции. Норма тромбоцитов – от 180 до 320. Пониженный уровень тромбоцитов может указывать на тяжелый воспалительный процесс или аутоиммунное заболевание. Повышенный уровень характерен для состояния после значительных кровопотерь, например, после перенесенной операции, а также наблюдается при раковых заболеваниях или атрофии селезенки, то есть снижение функции селезенки. Гостем нашей серии сегодня в рубрике ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» врач-невролог Елена Александровна расскажет об очень актуальной теме, а именно остеохондрозе.
Подкаст «Будни хирурга».
Доброго времени суток. Меня зовут Никитина Елена Александровна, я врач-невролог, и сегодня хотелось бы рассказать, вот такое заболевание, состояние организма, как остеохондроз. Иногда у меня возникает ощущение, что все уже про остеохондроз все знают, и рассказывать-то особо и нечего. Но постоянно приходят люди, которые хотят узнать подробнее и задают похожие вопросы. И сегодня в этой аудиозаписи мне бы хотелось ответить на такие популярные, часто задаваемые вопросы. Итак, под термином остеохондроз понимают изменения межпозвоночных, иногда их называют межпозвонковые, хрящевые диски. Изменения этих дисков заключаются в их истончении, образовании протрузий или затем грыж этих межпозвоночных, межпозвонковых, хрящевых дисков. Эти хрящевые диски служат, можно сказать, амортизаторами, которые гасят удары между соседними позвонками, которые составляют позвоночный столб. Когда с возрастом люди уменьшаются в росте, это как раз происходит именно за счет уменьшения высоты дисков, а не за счет позвонков. Некоторые специалисты, врачи, а иногда и многие врачи и специалисты, под термином остеохондроз понимают изменения не только хрящевых дисков, но и изменения в позвоночнике, в позвонках, в отростках позвонков. У позвонков имеется один остистый задний отросток и поперечные отростки, которые идут в стороны. Также сюда можно отнести изменения в связочном аппарате позвонков, изменения в близлежащих мышцах.
Подкаст «Будни хирурга».
Конечно же, люди обращаются к врачу в первую очередь, когда возникает боль, болевой синдром, например, в поясничном отделе или в шейном отделе, или между лопатками. В таких случаях нам нужно отдифференцировать, то есть различить характер боли. Это либо острый период с воспалительным компонентом, с воспалением. Тогда есть определенные изменения в общем анализе крови. Боль достаточно острая, может даже повышаться температура тела. В таких случаях врач назначает так называемые обезболивающие противовоспалительные препараты, или их еще называют нестероидные противовоспалительные средства. Таких средств очень много. Зачастую в остром периоде назначают, например, Вольтарен для внутримышечных инъекций. Затем переходят на таблетированные формы. Назначают Ксифакам или хороший препарат именно для позвоночника – Мелоксикам. Есть современная группа препаратов, как СИБы. В этом вопросе лучше посоветоваться непосредственно с лечащим врачом. Затем, если острый период снят и уже нет выраженной боли, но сохраняется умеренная боль, то мы думаем о так называемом мышечно-тоническом синдроме, то есть когда напрягаются мышцы. В таких случаях, конечно же, помогает мануальная терапия, массаж, физиолечение. Иногда, если мышечно-тонический синдром очень выраженный, то можно прибегнуть и к помощи лекарственных препаратов. Такие препараты называются миорелаксанты, то есть расслабляющие мышцы. Может быть, вы слышали такие названия, как толперизон или торговое наименование, например, медокалм, или баклофен, он же баклосан, и некоторые другие. Стоит отметить, что если вы начали прием противовоспалительных нестероидных средств, то, скорее всего, врач вам посоветует начать прием так называемых гастропротективных средств, то есть защищающих оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, для того, чтобы не возникли побочные эффекты в виде обострения гастрита, язвы или, самое тяжелое, не возникли кровотечения, и вы не попали на стол к хирургу. Самым популярным, наверное, средством является омепразол или его аналоги, например, рабепразол. Опять же, хочу оговориться, что назначение, тем более если вы никогда до этого не принимали эти средства, делает, конечно же, врач. По поводу обследования. Вначале назначают зачастую по месту жительства в поликлиниках хотя бы рентген позвоночника. На рентгене уже многое можно увидеть. Проявление остеохондроза в виде уменьшения дисков, изменения в поперечных отростках, изменения в межпозвонковых суставах. Немного более подробную информацию может дать компьютерная томография. Или, если есть возможность, конечно же, лучше провести магнитно-резонансную томографию отделов позвоночника. Зачастую это имеет даже больше академический интерес, нежели какую-то прикладную функциональность. Так, например, магнитно-резонансная томография показывает протрузии, грыжи. Рентген, конечно же, не видит размеры протрузий. Рентген видит только снижение высоты дисков. На компьютерной томографии зачастую можно увидеть эти изменения, тогда как магнитно-резонансная томография показывает размеры возможных изменений протрузий, появление грыж. Также магнитно-резонансная томография хорошо видит, например, опухоли и заболевания. Конечно же, они встречаются намного реже, чем тот самый банальный остеохондроз, который проявляется на самом деле уже и в подростковом возрасте, а иногда даже в детстве.
Ну на этой ноте я с вами прощаюсь. Данная серия получилась немного не так, как я хотел. Хотел сделать серию еще более насыщенной в плане информации. Из-за того, что очень много гневных комментариев, отзывов, то, что все пишут личку, уже даже некоторые угрожают, обижаются. Я все-таки решил записать побыстрее. И мне кажется, что серия немного получилась не так, как я хотел. И если вам понравилась серия, пишите комментарии, задавайте вопросы, пожелания. Всем спасибо. До скорых встреч.
Подкаст «Будни хирурга».